Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Ведущий Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Петербургский центр независимых социологических исследований в течение нескольких последних лет проводил комплексное изучение социально-экономического портрета российского милиционера. Это исследование проводилось в трех городах, отличных по географическому и экономическому положению, по численности населения и по его этническому составу – в Новгороде, Санкт-Петербурге и Ставрополе. Полученные результаты позволили социологам не только увидеть достоинства и недостатки облика российского милиционера, но и определить векторы дальнейшего деградации милиции как института, превращение его в неподконтрольную ни обществу, ни государству профессиональную группу, наделенную к тому же правом легитимного насилия. В петербургской студии «Радио Свобода» социологи, сотрудник Центра независимых социологических исследований Борис Гладарев. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И руководитель сектора девиантности и социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте.
Радиослушатели, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис, первый вопрос к вам, как автору этих исследований. Скажите, пожалуйста, как вы проводили эти исследования и, соответственно, на какой основе, по какому принципу они работают? И все-таки милиция закрытая структура. Я понимаю, как вам не просто было получать какие-то информационные данные из этой структуры закрытой. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, здесь было два последовательных проекта. Первый проект был связан с изучением этнических сотрудников в составе милиции и подготовки милиционеров в трех городах, как вы правильно сказали. Этот проект начался в 2004 году. Вот. А в 2006 году мы начали второе исследование, которое длилось два года. И оно было посвящено повседневным практикам работы милиции и взаимодействии милиционеров, прежде всего, милиции общественной безопасности с населением и этническими группами, потому что в тот момент было достаточно много сообщений международных правозащитных организаций, журналистских сообщений о том, что представители этнических меньшинств подвергаются некоторой дискриминации со стороны рядовых сотрудников милиции, и наша задача была понять, как вот это все происходит на самом деле. В первом исследовании в трех городах мы использовали методы качественных интервью. У нас была договоренность с министерством, и нас пускали в средние школы милиции, где мы брали интервью, соответственно, у курсантов, потом у сотрудников районных отделов, а также проводили фокус-группы с населением в каждом из трех городов. Второе исследование было тоже сравнительное, и помимо Петербурга наши коллеги в Казани делали похожую работу. Единственное, что ситуация в 2006 году уже немножко поменялась, мы через главк не смогли получить разрешение на доступ в отделы милиции, и большинство интервью, которые проводились в Петербурге, были взяты без санкции, через социальные сети были найдены информанты, действующие сотрудники милиции, уволившиеся сотрудники милиции, в основном из, повторяю, милиции общественной безопасности. Было взято 24 интервью в Петербурге, глубинных. Любопытно, что две трети этих интервью были не записаны на диктофон, потому что сотрудники даже в доверительной обстановке и через знакомства опасались того, что эта информация записанная может быть как-либо использована. Наши коллеги в Казани, тем не менее, смогли еще использовать метод включенного наблюдения. Около полугода группа исследователей посещала регулярно, значит, участковых вот эти вот пункты, да, их опорные, и наблюдала за работой экипажей ППС. Вместе с ними ездил машина на задержание, на перехваты, на вызовы. В результате как бы мы собрали достаточно большой массив данных, качественных данных, которые позволяют нам реконструировать с достаточно большой долей вероятности то, как работает эта система изнутри.
Спасибо, Борис. Давайте тогда сразу начнем обсуждать результаты этих исследований. И вот так по пунктам, по которым, собственно говоря, вы работали, да, это первый пункт, называется так у вас заголовок, «Наследие советского опыта в методах работы». Это что подразумевает, что действительно вообще милиция, как группа такая, так сказать, да, она осталась советской еще со времен, никак не изменилась, никаких реформ особенно не было проведено. Можно ли говорить вот именно об этом? Борис. А потом я вас попрошу, да, Яков.
Ну, действительно, МВД, впрочем, как и Министерство образования, и Министерство здравоохранения по результатам многочисленных социологических исследований, которые посвящены как бы этим ведомствам, МВД одно из наиболее плохо реформируемых институтов государственной власти. И несмотря на то, что начиная за буквально 92-го года постоянно идут разговоры о необходимости реформы и предпринимаются какие-то шаги по улучшению работы милиции, тем не менее основные принципы, по которым строится изнутри деятельность рядовых милиционеров, они остались во многом советскими. И здесь нужно понимать, что советская милиция, она была организована особым образом, да, то есть в сравнении с полициями, допустим, европейских стран, у нее были другие организационные и целевые задачи, скажем так. Можно выделить четыре, наверное, особенности, которые характерны для советской милиции и сохраняются в системе МВД до сих пор. Да? В первую очередь, сильная зависимость от политической воли властей, администрации. Во-вторых, значит, такой репрессивно-карательный вектор в работе, то есть милиционер воспринимает свою службу в первую очередь в ракурсе того, что он должен предотвращать, наказывать, не допускать, ограничивать, а не в русле, допустим, там логики английского полицейского, который воспринимает себя как сервисного служащего, да, как фигуру, которая оказывает услуги по безопасности. Очевидно, что наши милиционеры не воспринимают себя как сервисную службу, и это имеет свои исторические корни, безусловно. Вот, потом, третья важная особенность – это система отчетности. Несмотря на громкие заявления как бы руководящих сотрудников МВД, насколько показало наше исследование, система отчетности в милиции во многом продолжает следовать советским плановым образцам. То есть есть определенная норма показателей, которые должны постоянно расти. Ну, как в плановой экономике, если, допустим, участковый за месяц совершил там, допустим, несколько задержаний, раскрыл один наркопритон, то в следующем году, за период этого года, он должен совершить 4 задержания, открыть 1,5 или 2 наркопритона. То есть Работа милиции оценивается в основном по количественным показателям. В то же время, как качественные показатели, такие как безопасность, удовлетворенность населением, как бы, да, уровнем этой безопасности и порядка на определенной территории, они не учитываются. В то же время, как сами участковые не без оснований говорят, что большинство их работ связано именно с профилактикой. А профилактику очень сложно посчитать.
Спасибо, Борис. А я напомню нашим слушателям, что в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Сегодня у нас в петербургской студии социологи, сотрудник Центра независимых социологических исследований Борис Гладарев и руководитель сектора девиантности и социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Яков, ну что, вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, да, я, в общем, конечно, дело сейчас в том, что я знаком с отчетами, с публикациями нашего собеседника и Бориса. И дело все в том, что здесь можно добавить только качественно что-то. Потому что, да, конечно, это все совершенно справедливо. И более того, сомневаться нет никаких оснований, потому что представлен, собственно, отчет о социологическом исследовании, очень профессионально проведенным, так что сомнений здесь нет. Я просто хотел бы добавить, что касается реформ, с 91 года вот в структуре МВД мне встречались цифры разные, от 42 до 49 реформ произошло, да. Все эти реформы в основном касаются перетасовки и реорганизации. То есть, если вы вспомните, организация новых служб милиции, их закрытие, расформирование там, и так далее, и так далее. Дело все в том, что эти реформы, как правило, вязнут вообще вот в этой структуре, да, и начинается, как правило, все это с большой помпы, там, с кампанией, даже с объяснением, между прочим, зачем создается, скажем, данная служба, что она будет делать там.
Как и сейчас, кстати.
Как и сейчас, абсолютно верно. Я почему говорю, что вот данная, скажем, реформа, до которой мы, кстати, обсуждения еще не добрались, да, которые сейчас вот происходят. Вот очень большая вообще опасность существует, скажем, у меня опасения того, что и она завязнет тоже. Дело все в том, что любая реформа, как вы понимаете, она подразумевает открытость и прозрачность, да, чтобы объясняли люди, сколько, зачем, почему и когда, собственно, это произойдет. Пока особых объяснений я не слышу. Есть общие декларативные какие-то вещи, да, ну и общие цифры, скажем, я знаю, сколько сотрудников, например, примерно должно быть сокращено в Питере. Но зачем? И почему именно эти службы и так далее. То есть вот этого нету. Во-вторых, что касается наследия советского, ну, советского строя, собственно говоря, я совершенно вот согласен с Борисом в том отношении, что вообще больше всего нашу милицию испортила, конечно, отчетность. Это точно совершенно. Галочно-палочная система, она ужасна совершенно. Более того, в ней внутри есть нарушение логики. Если милиционер с каждым месяцем все больше и больше должен расследовать преступление, то преступность должна расти. А главная функция милиции, наоборот, как раз сделать сокращение. И у нас при 90-процентных, там, я не знаю, больше 90% доходит раскрываемость по отдельным видам преступности, да, а если разделить на всех сотрудников милиции, то у них получается по 2,5 раскрытых преступления на душу. Это для сравнения: в Израиле 25, в Японии 17,
в Штатах 14.
Это в месяц, да? Это в год, это в год, да. То есть эффективность даже при вот этой системе очень низкая. Кроме того, отчетность строится следующим образом. Во-первых, нельзя сравнивать раскрытые преступления друг с другом, очень сложно сравнивать, потому что есть очень сложные, скажем, преступления, такие совершенные, например, экономические и так далее, да, где следователь или, например, вообще, в принципе, следственная часть может потратить годы, но в результате все-таки раскрыть, и это будет очень серьезно. И нельзя это сравнивать, например, с бомжом, который, скажем, выпил, разбил стекло и тут же рядом лег спать. Приезжает милиция общественной опасности, безопасности, и его задерживает, и это считается как раскрытое преступление. И все это плюсуется. То есть отчетность, ну, не так все просто, да, там, соответственно, какая-то аналитика должна присутствовать, естественно. И второе, что касается реформы, я хотел сказать, что вот в международной практике, я сейчас даже не МВД беру, да, вообще, в принципе, структура, которая способна себя реформировать, сама себя, это очень большая редкость. Вот, ну, просто смысла же нету. Потому что с нашей точки зрения, например, она плохо функционирует, а внутри... Откуда мы знаем? Они сами, может быть, вполне хорошо себе живут. Они довольны своей жизнью. У них все нормально там работает, крутится. Как-то.
Давайте послушаем, как петербуржцы относятся к милиции и милиционерам. И наш корреспондент Татьяна Войская вышла на улицы Петербурга и задала прохожим вопрос, как вы относитесь к милиции и милиционерам.
Нормально.
Милиция хорошо, без нее хуже было бы, я думаю.
В плане безобразия, конечно, бывает из ряда вон выходящие. Так это просто у них отбор какой-то чересчур смешной. Берут всех подряд, по-моему. Главное, чтобы мест погасить и все.
С осторожностью, слушай. Как и не милиция, очень много и хороших, и нехороших, так и там. У меня есть друг один, милиционер. Я вижу, что у них там за служба. Очень сложно. Поэтому тут одно отношение. Когда я вижу вот на улице, что происходит, то тут уже другое отношение.
Нормально. У меня не было никаких ситуаций, на которые я могла бы пожаловаться.
В целом, не очень хорошо. Не очень благонадежные товарищи там работают, как мне кажется. Еще я смотрел такую передачу как раз недавно по телевизору. Там уважаемый психиатр-криминалист сделал такой вывод, что 90% людей, которые в органах работают, они психически неполноценны просто, товарищи. С положительных сторон я с ними не сталкивался просто.
Отрицательно. Порядка у них нету, зарплата низкая, поэтому им приходится как-то выкручивать. Большинство семейных, жилплощадь тоже не очень. А отсюда все результаты, взятки берут. Ну, а про людей про это не говорят. Это вообще кошмар. Они же такие же люди, как и все мы, и могут оказаться сами в такой ситуации. Быть также избитыми, также обиженными и обездоленными. Есть, конечно, там среди них хорошие люди. Нельзя так голословно говорить, но тем не менее.
Милиция? Да нормально отношусь. Нормальные там люди бывают. Бывают всякие. Как и везде, впрочем.
Никак. Я к ней не отношусь. Знаете, сейчас стараюсь жить так, чтобы не касаться ее. А в молодости были неприятные моменты. Ввязывалась там кого-то защищать, и сама же была жертвой. Не знаю, думаю, что судя по прессе и по всему, что там все хуже и хуже, поэтому стараюсь дистанцироваться.
Везде есть хорошие и плохие. Вот я иду работать, есть хорошие тренеры, а есть менее хорошие. Также и милиция. Раньше, насколько я знаю, много было тестов для поступления в милиции. Производился отбор, и попадали люди достойные. Видимо, снизили планку.
Ну, а как я могу относиться? Конечно, они же защищают. В конце концов, куда мы бежим, если что-то происходит?
Если показываю фильм про четырех хороших, которые делают всю погоду в городе, это не значит, что остальные 400 тысяч делают то же самое. Даже эти хорошие и взятки берут, минуя все законы. Это как ГАИ. 10 лет назад не было такого, чтобы мафия в ГАИ была там или взятки брали. Как я к ней могу относиться, если это все узаконило? Милиция – это не полиция там за бугром. Там выгоняют сразу, дают муниципальные квартиры. И сразу же, если что-то, из квартиры просто выгоняют. Человек теряет работу, деньги, жилье теряет, право на пенсию и все остальное. Они за что-то боятся. Наши сейчас ничего не боятся.
В свое время они мне помогли очень, когда меня ограбили на улице. Они приезжали мимо, мне повезло очень. Быстро схватили преступника и мне помогли.
Вот так относятся петербуржцы к милиции и к милиционерам. Опрос провела наш корреспондент Татьяна Войская. Борис, ну все-таки продолжая нашу тему и продолжая обсуждать результаты вашего социологического опроса, я сразу выделил 3 очень близких пункта. Это первое. Размеры формы финансирования российских милиционеров, тяжелые условия их работы и социальная незащищенность сотрудников. Давайте сразу вот вы определите, в чем здесь, собственно, что открылось вам.
Да, но здесь нужно для контраста посмотреть, что было в, допустим, в позднесоветское время. В позднесоветское время молодой лейтенант, поступив на службу, получал зарплату 200 рублей. Да, тогда как инженер, мы помним, в среднем 120. В позднесоветское время, по крайней мере, на уровне масс-медиа, образ защитника правопорядка, образ милиционера был позитивный. Его формировали. Что было в позднесоветское время? У милиционера был значительный социальный пакет. То есть возможности для высшего образования дополнительного, возможности для лечения, отпуска, различные льготы по квартплате, проезду и так далее. То есть, конечно, нельзя говорить, что профессия была там очень престижной, но люди чувствовали себя защищенными. Люди использовали милицию, как и армию, да, как социальный лифт. То есть, это было достаточно распространенное и нормальное явление. Что случилось после рыночных реформ, да? Что произошло? Во-первых, резко упала оплата, да? Об этом говорят все сотрудники. Во-вторых, серьезно изменились условия работы, да? Не случайно 90-е годы у нас теперь принято называть лихими 90-ми. То есть, профессиональные риски сильно возросли. В-третьих, изменилось законодательство. Более того, оно не просто раз изменилось, и все, оно постоянно меняется. И рядовым сотрудникам, да, которые не имеют там юридического образования, достаточно сложно разобраться в постоянно меняющихся нормах. И это создает у них ощущение как бы незащищенности, потому что, осуществляя те или иные как бы действия, да, правоохранительные, процессуальные, они так или иначе все время рискуют нарушить, да, те или иные нормы. То есть, как они сами между собой говорят, мы все ходим фактически под статьей, потому что те задачи, которые они выполняют, и тот уровень подготовки, который у них есть, не позволяет им справиться даже с простыми вещами без накладок. Кроме того, особенно в провинции мы отметили сильную изношенность материальной базы, да, то есть, ну, до сих пор многие печатают на машинках, да, до сих пор преследование там преступников ведется там на УАЗиках, да, до сих пор нет нормальных спецсредств. То есть в Ставрополе у нас даже был случай, когда милиционер сам себя обеспечивал, допустим, наручниками, купив их. То есть их положение сильно изменилось, что не могло не повлиять, конечно, на кадровый состав. Да, потому что престиж профессии и без того не сильно высокий, в 90-е резко упал. И в структуру МВД стали эти люди, которые не имеют особенных жизненных шансов продвинуться где-то в другом месте. Люди, которые готовы идти на разного рода, скажем так, сделки с совестью, сделки с законодательством ради того, чтобы закрепиться, остаться на этом месте, переехать в крупный город, да, потому что, допустим, по некоторой статистике более 50% служащих низовых, да, патрульно-постовой службы, многие участковые в Петербурге, в частности, это приезжие, то есть мигранты. Ну и тогда мы можем представить себе, если зарплата на конец, на начало 2009 года составляла там 10-12 тысяч у там рядового сержантского состава, да, нет жилплощади, нет как бы возможности дополнительных заработков, потому что по закону о милиции они могут только заниматься преподавательской деятельностью. Но для сотрудников ППС преподавательская деятельность, наверное, скорее экзотика. Вот. И они вынуждены искать другие способы компенсировать, так сказать, вот это свое положение. Какие это способы, но это отдельный разговор.
Яков.
Да, здесь, значит, в середине 90-х годов, проводя исследования, посвященные организованной преступности, я, кстати сказать, хочу интересную такую штуку подчеркнуть. Вот специфика исследования о том, что говорил Борис, да, например, под диктофон, без диктофона, например, там, да, и так далее, глубины интервью, анонимность и так далее. Я просто поймался на мысли о том, что исследования, посвященные организованной преступности, интервью с преступниками выглядели точно так же. Тоже иногда под запись, иногда нет, всегда анонимно, иногда они опасались, иногда нет. То есть, ну, вот очень симметрично совершенно.
Спасибо большое, Яков. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов в эфире программа «Мифы и репутации. Россия в 20 веке. Темы и вариации». Наш гость – московский историк Андрей Зубов, составитель и главный редактор двухтомника «История России. 20 век». Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире воскресенье в 16 часов. Повтор в час ночи и в 5 часов утра с воскресенья на понедельник. А продолжение нашей передачи «Общественное мнение» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В нескольких российских городах сегодня проходят новые акции протеста. В Архангельске проходит митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. В Москве и Петрозаводске экологи проводят акции в защиту Байкала. Около 3000 человек собрались в городе Балаково Саратовской области на санкционированный митинг, организованный КПРФ. В Подмосковье 15 человек задержаны за участие в массовой драке в электричке в поселке Алабушево Солнечногорского района. Как передает Интерфакс, конфликт произошел между болельщиками футбольного клуба «Зенит» и местными хулиганами. В подмосковном поселке Павловская Слобода, где в субботу произошел взрыв в жилом доме, найдены останки еще одного погибшего. Ранее были обнаружены тела 3 человек. Поиск людей под завалами завершен. При взрыве 9 жильцов получили ожоги и травмы, повреждено 9 квартир. В грозном призрыве погиб один человек. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Чечни, в лесополосе Ленинского района города сработало взрывное устройство. В призрыве еще один человек получил ранение. В Кабардино-Балкарии сегодня отмечают День возрождения балкарского народа. 28 марта 1957 года Верховный Совет СССР своим указом вернул балкарцам гражданские права, которых они были лишены при сталинской депортации в 1944 году. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачила дал согласие на переговоры с оппозицией. По сообщению пресс-службы правительства, премьер руководствуется целями восстановления мира и минимизации угрозы насилия в стране. В иракском городе Каим, провинции Анбар, сегодня в результате 4 взрывов погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 15. По сообщению местной полиции, взрывные устройства сработали у дома Ганима Радхи, члена местной избирательной комиссии. Среди погибших сам Радхи и его брат. В России начало действовать так называемое летнее время. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем результаты социологических исследований, посвященных определению социально-экономической позиции, которую занимает милиция в российском обществе, определению портрета современного милиционера. Эти исследования были проведены сотрудниками Центра независимых социологических исследований. У нас в петербургской студии социологи, сотрудник Центра независимых социологических исследований Борис Гладарев и руководитель сектора девиантности и социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Я хотел бы в начале второй части нашей программы привести некоторые выдержки из ответов слушателей на вопрос, почему граждане относятся с недоверием и страхом к милиционерам, которые появились на сайте Радио Свобода. Вот Владимир из Урала пишет: «Да, жизнь подсказывает, не в вакууме живем, слышим, видим, сопоставляем. И на основании того, что видим и слышим, нам сознание подсказывает при виде милиции ночью перейти на другую сторону улицы. Ну, предположим, столкнулся я ночью с ППСниками, предположим, что они не правы. Ну и что, я перед ними беззащитен. Как мне доказать, что я прав, а они нет? В милицию обратиться смешно». Валентин из Иваново пишет: «Потому что богаты в России только бандиты и воры-чиновники. Честный человек богатым у нас стать не может. Честным трудом в нашей стране можно нажить только горб и грыжу. Такова уж российская карма. Мне приходится бывать в Германии, так там бандиты сидят, чиновники не воруют. Работящий и умный человек может стать состоятельным, а у нас такого убьют, если высунутся. Россия большая воровская малина». Георгий пишет из Старого Оскола: «Потому боятся, что милиция защищает не закон, а права богатых и власть имущих. Закон их не интересует. Такой порядок вещей позволяет им говорить: закон – это я, и другого закона нет. И неважно, прав ты или нет, все будет так, как я захочу. Кто платит, тот и заказывает музыку». Конец цитаты. Да, ну вот у нас уже звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что я хотел сказать. Пока товарищ Путин находится у власти, ни о каких реформах речи быть не может. И еще, в свое время Авраам Линкольн сказал: «Я бы не хотел жить в той стране, где управляют не законы, а люди». А это вы себе возьмите на заметочку. И все дискуссии ваши бесполезны. До свидания.
Спасибо, Виктор. Я хотел напомнить радиослушателям, мы предлагаем вам присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис, в своих, вот в анализе, да, социологических исследований вы обращаете внимание на то, что милиция в России оказалась в такой трехзубой вилке, скажем так, давления. Да, это, с одной стороны, отрицательный образ милиции постоянно в средствах массовой информации идет. Второе, сами граждане негативно уже по традиции такой относятся к милиции. И, разумеется, еще давление власти происходит, тоже, соответственно, наблюдаем. Вот можете немножко прокомментировать это?
Да, ситуация как бы с профессиональной группой милиционеров в этом случае действительно уникальна, потому что согласно закону о милиции, милиция должна как бы иметь две целевые группы, да, то есть у нее задача что? Безопасность, да, безопасность кого? Граждан и государства. Вот, граждане милицию боятся, государство милицию, если коротко, да, презирает. Презирает почему? Почему как бы среди милиционеров есть такое представление? Потому что низкие зарплаты, потому что нет социальных гарантий, по закону о монетизации льгот в 2005 году у них отняли последние льготы, потому что как бы ничего не делается, нет политического как бы заказа, нет воли. Люди, которые работают на земле, как они говорят, там, на местах, они не чувствуют потребности на как бы свою работу. Им некому служить, получается. И в этих условиях они неизбежно замыкаются на своих интересах, а поскольку у нас общество теперь рыночное, да, и во главу угла становится как бы, да, положение человека прежде всего в экономической страте, то естественным образом их интересы как бы, да, склоняются к тому, чтобы заняться самообеспечением.
Яков, добавите?
Да, можно добавить просто еще, что внутри, собственно, самой структуры милиции, МВД, ситуация совершенно жуткая. Потому что МВД, вообще сама структура, она крайне неоднородная. Там существуют свои группировки, свои зоны влияния, свои службы, которые живут очень обособленной жизнью. Казалось бы, которые, в принципе, и, вроде как, структура, ну, собственно говоря, там есть иерархия. Там есть единоначалие и так далее. На самом деле и иерархия, и единоначалие там выстраиваются девиантным способом. То есть там есть авторитетные люди и есть люди влиятельные. И, в общем, несмотря на название, да, они либо могут как-то повлиять на ситуацию, либо нет. И, естественно, при том, что уже перечислил Борис, повторять смысла нет, абсолютно справедливые замечания, при такой ситуации создается своя отдельная жизнь, своя отдельная, собственно говоря, свои отдельные взаимоотношения, которые очень сильно отличаются от того, что должно было быть. И в этих условиях говорить о том, что полиция должна быть сервисной службой, как это, собственно говоря, ну, есть такая программа в Штатах, которая называется Community Policing, например, один из пунктов, да, перенесения полицейских участков, скажем, в те центры, где находятся прачечные, химчистки, торговые центры и так далее. То есть это та же служба сервиса. В наших условиях представить себе это абсолютно невозможно. Конечно, абсолютно справедливое мнение о том, что, ну, экономическая ситуация у милиционеров ужасная. Но я хочу заметить, что когда человек устраивается туда работать, это не является тайной. Они знают прекрасно, на какие зарплаты они идут. Вообще-то. Это, кстати сказать, то, когда в разговоре с милиционерами, они очень часто ссылаются на тяжелое бедственное положение, низкие зарплаты и так далее. Можно подумать, что когда они туда шли, им обещали золотые горы. Значит, соответственно, человек, если он идет, естественно, на такую тяжелую работу и на такую зарплату, низкую, наверное, он как-то собирается это компенсировать. Потому что, скажем, если я иду работать ученым на низкую зарплату, я знаю прекрасно, что у меня есть возможности получения грантов и заказных исследований. И я могу заниматься, в конце концов, маркетингом, зарабатывать деньги там.
Вот. Олег из Тверской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы развеять миф о якобы маленьких зарплатах в милиции и тому подобное. Я живу в доме, где проживают в том числе и сотрудники МВД, и вижу, что большинство из них имеют и хорошие иномарки, и получают хорошие зарплаты, и вообще не бедствуют по сравнению со значительной частью остального населения. А вот к работе, видать, многие относятся халатно, иначе как объяснить это таким высоким уровнем преступности? И вообще, за что увеличивать бюджет МВД, если они защищают власть придержащих, а не большую часть населения? Спасибо.
Вот Борис нам пишет тоже. Не надо выдумывать реформы, которые не дадут никаких результатов, кроме галочки. Решение очень простое. Закрыть все милицейские тюрьмы, перевести осужденных милиционеров на общие зоны и усилить уголовную ответственность прокуроров, которые осуществляют надзор за милицией. Яков, вы улыбаетесь скептически.
Да, но тут дело все в том, что зоны милицейские и не милицейские, они разделены везде, во всем мире. Вообще полицейские, скажем, сидят отдельно. Дело все в том, что ну, это невозможно содержать, скажем, преступников и, ну, ставших преступниками, скажем, представителей правоохранительных органов в одних тюрьмах. Это война, это, ну, это нет, это неправильный выход. Другое дело, что не жесткость наказания, вы знаете эту формулу, не жесткость наказания, а неотвратимость наказания должно, в общем, воцариться, собственно говоря, в этих отношениях, тогда да. А, ну, наказывать, собственно говоря, милиционеров, которые действительно, ну, Борис абсолютно прав, они в своей работе постоянно сталкиваются с нарушением закона. Не, я имею в виду сейчас не грабежи, скажем, не поборы с пьяных там, да, не это вовсе. Они просто в своей деятельности все время сталкиваются с тем, что вынуждены нарушать закон. И дело даже не в том, что они, скажем, не имеют юридического образования, что абсолютно справедливо. У нас действительно сержантский рядовой состав – это не юридическое образование. Действительно так. Дело не в этом. Дело в том, что, видимо, эти правила и законы, по которым они должны действовать, они слабо вообще им преподаются и доносятся, это во-первых. А во-вторых, как, собственно, и любой закон, вы знаете, у нас на дороге тоже соблюдать, например, правила уличного движения крайне сложно из-за качества дорог. В данном случае происходит то же самое. Ну, а по поводу нашего населения, ну да, действительно, наше население особой законопослушностью не страдает, но в данном случае, собственно, я не очень понимаю, при чем здесь это. Милиция как раз и призвана следить, в общем-то, за этим. Население в данном случае, ну да, люди в милицию идут из населения, но как это взаимосвязано, собственно?
Своеобразный замкнутый круг получается, ну, в какой-то, да, степени. Николай из Мичуринска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать вашим собеседникам. В этой стране зачуханной и настолько уже одичавшей милиция не может быть примером и законопослушности, и поведения достойного, потому что вот недавно я прошел буквально так, скользь. В Воронеже хватали людей абсолютно безвинных, абсолютно нормальных, вот эти милицейские мордозвоны, горилы, и затаскивали в эти милицейские будки ни с того, ни с сего. А потом, значит, начальник из них, генерал Хотин, пишет в газете: вы знаете, я дал указание, чтобы не хватали людей, потому что жалуются, мол, и приходят в управление. Так я к чему говорю? Пока не будет контроля, пока не будет жесткого законодательного прессинга со стороны гражданского общества и со стороны, значит, иных институтов, не будет там порядка. И все вот эти заявления этого халуя Медведева...
Понятно, понятно, Николай, спасибо большое, да. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, граждане.
Здравствуйте.
Замечательный интегральный анализ состояние нашей правоохранительной системы озвучил бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов. Он сказал: в глазах у Путина я прочел три буквы КГБ. У 90 с лишним процентов наших сотрудников этой системы эти три буквы светятся. Так вот, пока Россия не освободится от генетической зависимости от этих трех букв, а для этого надо воспитать свободного человека, для чего надо хотя бы 10-15% ВВП отдать на образование, Россия скатится в пропасть ГУЛАГа. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. Да, Алла Ефимовна пишет: рыба гниет с головы, начальников отделения милиции назначает мэр Лужков и далеко не лучших представителей из азербайджанцев, армян и чеченцев, у которых есть свои государства за пределами России. Ну, не будем сейчас обсуждать. Кстати, один из вопросов – это взаимоотношения между милиционерами и этническими трудовыми мигрантами. Это целая тема отдельной социологических исследований. Несколько слов, может быть, скажете, Борис?
Да, вообще-то фокус нашего исследования был в первую очередь направлен, как я уже говорил, на эту тему. И здесь мы увидели любопытный, как бы, феномен среди правозащитной прессы и журналистского сообщества часто существует распространенное представление о том, что в милиции достаточно большое количество людей ксенофобски настроенных, агрессивных по отношению к приезжим. Наше исследование продемонстрировало, что, в принципе, в милиции ксенофобно настроенных сотрудников не больше, чем среди, допустим, учителей. И их внимание, которое действительно есть отдельно приковано к представителям этнических меньшинств, прежде всего потому, что часто они являются мигрантами, а мигранты не очень защищенная в правовом смысле группа, которая для рядовых сотрудников милиции может стать, ну, грубо говоря, кормовой базой, да. То есть, не имея возможности для легальных подработок, не имея возможности компенсировать вот то тяжелое положение, в котором они оказались, они смотрят пристально на те группы, которые находятся еще в более тяжелом положении. Это молодежь, это мигранты, это новые бедные, так называемые.
Сергей Иванович из города Красногорска, пожалуйста.
У меня все время возникает вопрос, о какой зарплате милиционеров недостойно идет речь? Их что туда, кто-то на грани затягивает? 80% в России работает за гораздо меньшую зарплату. Если в Москве их не зарплата составляет 23 тысячи, плюс доплата 10 тысяч от Лужкова. Это маленькая считается зарплата по России?
Ну, по России, если в глубинке считать, большая зарплата, если в деревне. А для Москвы это маленькая, Сергей.
Ну, а знаете, сколько в глубинке зарплата? Ну, 10 тысяч она не превышает.
Не, я считаю, это совершенно справедливое замечание, конечно.
Справедливо, Сергей Иванович, вот подтверждает, да, Яков подтверждает тоже. Николай Иванович из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Жаль, я подключился чуть поздновато, начало не знаю. Совсем недавно позвонили в отношении Воронежа. Поскольку мне это очень близко, в смысле город Воронеж. Два момента. Первый в отношении того, что все время ссылается. То насчет дедовщины говорили, какой народ, такая армия, теперь МВД, какое общество, такие люди в милиции. И конкретно по Воронежу несколько лет тому назад претензии были к летному составу аэропорта, или авиакомпания «Воронеж-Авиа» тогда была. Настолько жестко подходили к людям, которые получили не совсем праведным путем удостоверение участников Чернобыльской аварии. И меня слышно еще, да?
Да, Николай Иванович, извините, но это немножко на другую тему все-таки. Мы, ну, давайте...
МВД, нет, МВД Воронеж я немножко...
А, ну понятно. Ну, давайте, ну, да, мы хорошо. Просто у нас времени нет, к сожалению.
Ну, ясно. Ну,
спасибо
хорошо,
большое за звонок, но у нас нет времени просто обсуждать конкретную ситуацию в Воронеже. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что для того, чтобы милицию подвести под гражданский контроль, в милиции надо звание, начиная с майора, вообще отменить и выше, и генералов там, и так далее. А на их место просто ставят гражданских лиц с юридическим образованием и платить им как гражданским лицам. Тогда они будут под гражданским контролем.
Спасибо, Виктор, интересная вещь. Ну вот, Борис, у меня к вам вопрос. Смотрите, что сейчас обсуждается очень широко вообще, и формы МВД обсуждаются очень широко. Вот одна из, так сказать, действенных, как многие считают, ну что ли, мер, которая, возможно, изменит ситуацию, это, конечно, сокращение резкое, да, сокращение количества милиционеров и повышение, разумеется, зарплат. Их до, там, 40-60 тысяч рублей в месяц. Ну, вот плюс вот и это предложение. Что вы скажете?
Ну, учитывая то, что говорили слушатели, я со многим согласен. Действительно, необходим, конечно, гражданский контроль. Действительно, конечно, есть цивилизационный разрыв, да, некоторый, если мы сравниваем, да, российскую ситуацию и европейскую, это не очень корректно, потому что у нас догоняющее развитие. И поэтому просто как бы сократить и повысить зарплаты, этого, конечно, недостаточно. Да? Тем более сократить на 20%. Тем более, что, ну, как уже Яков сказал, сокращать будет само МВД по своим же правилам. То есть, ну как без внешнего контроля это можно сделать эффективно? То есть, понятно, что эта реформа на настоящем этапе еще не доработана. То есть, есть надежда, что власть серьезно озаботилась этой проблемой, потому что, на самом деле, случай майора Евсюхова, он продемонстрировал, что, ну, просто край. То есть, все общество уже, как бы, и политический истеблишмент пришли к выводу, что надо что-то срочно сделать, потому что, помимо того, что система не работает и причиняет вред гражданам, экономике, имиджу России, она еще и, наверное, Яков об этом может сказать более подробно, она создает предпосылки для очень серьезной криминализации. Если борцы с криминалом не работают, значит, криминал расцветает.
Ну, это в лучшем случае, если они не работают. А если они азартно принимают участие в этом процессе, то это еще хуже. Потому что, понимаете, основное, скажем, основное отличие преступника от милиционера-преступника, то, что преступник, он изначально находится по ту сторону баррикады. Он изначально преследуем законом. А милиционер в данном случае это вот как бы, ну, избитый совершенно такой оборотень в погонах, да, но это вот, ну, хорошо иллюстрирует ситуацию. То есть милиционер, совершающий преступление, занимающийся преступной деятельностью, это еще хуже. То есть это во много крат опаснее в социальном отношении. В таком случае, ну, население просто остается абсолютно беззащитным вообще. Что, собственно, сейчас и происходит. Эта ситуация, вообще-то, развивается довольно давно, скажем, ну, последние лет 15-то точно, да. И я так подозреваю, что именно это подводит к необходимости заниматься реформами там и так далее, скажем. И, кстати сказать, я просто хотел бы еще добавить, между прочим, ксенофобским настроением, вообще-то говоря. Вы же знаете, что вообще ксенофобия развивается в обществе, где очень все неблагополучно обстоит с экономикой прежде всего. Именно тогда возникает социальная напряженность, а при, скажем, разрыве децильный коэффициент, например, там всевозможные... Ну, то есть я сейчас говорю о социальном неравенстве, да? Если разрыв между самыми бедными и самыми богатыми это примерно такой, как в нашей стране, то это вызывает соответствующее социальное напряжение. Значит, вот мы сейчас неоднократно, скажем, нам звонили, да, люди и говорили о том, что зарплаты по сравнению, значит, скажем, с населением не такие уж и маленькие. В милиции, да, когда говорится о не Москве, скажем, не о Питере, да, дело-то все в том, что тогда ситуация еще хуже. Если человек получает больше, чем все остальное население, а все равно занимается поборами, взятками, там, преступностью там, и так далее, что-то покрывает, что-то где-то преувеличивает, что-то наоборот, ну, это еще тогда хуже. Именно это как бы призвано реформировать данное вот как бы действие, да. Но дело все в том, что реформа, почему, собственно говоря, она, ну, вот так вот подвисает, непонятно в каком состоянии. Ну, во-первых, то, что уже говорили, да, сами себя реформировать, ну, крайне сложно, да. Во-вторых, понимаете как, вот сама структура МВД, это же не механизм, который мы сейчас спустим на какую-то площадку, и он реформированный поедет. Дело все в том, что если мы спустим на асфальт, то поедет, а если на песок... Понимаете, МВД это структура, которая очень плотно взаимодействует с судом, например, с ГУФСИНом, например, исполнение наказаний со структурой, со спецслужбами, в конце концов, и так далее. Я сейчас не беру даже связь с обществом, общую связь с обществом, с социумом. Черт с ним. Я сейчас говорю, вот сейчас вот эти вот самые близкие структуры. Если мы ими не будем заниматься, например, то сама структура МВД, будь она трижды реформирована, она не поедет. Ничего не получится. Наверное, такой вывод не очень утешительный, да, потому что, ну, скажем, наши слушатели говорят, что сначала надо вырастить нормальное поколение, скажем, граждан, да, сначала надо построить гражданское общество, потом заниматься милицией. Так как бы сложно этому возразить? Конечно, надо. Но вроде как надо бы с чего-то начать. Просто я так подозреваю, что эти реформы должны быть все-таки комплексными, на самом деле. Потому что, знаете как, вот если вы хотите быстро ехать, купите себе спортивные колеса. А зачем их покупать, если автомобиля-то нет?
Владимир Сергеевич из Владимира, пожалуйста. Анатолий из Татарстана, пожалуйста.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Значит, очень правильно, так сказать, высказал
предыдущий радиослушатель мысль, а, ну, так сказать, она как бы идет в верном направлении о том, что не было бы неплохо назначать гражданских лиц на определенных уровнях. Я думаю, что он забыл, так сказать, добавить к этому, что, например, в Америке, наверное, я не знаю, как бы где, в странах Европы, существует такой, так сказать, должность, как шерифа, да, то есть вот выбранный руководитель муниципальной милиции, который может быть в любой момент смещен, и получает такой руководитель зарплату, как вся милиция, именно из муниципального бюджета. Значит, у нас в советское время был принцип двойного подчинения милиции, когда, так сказать, руководители структуры подразделения одновременно подчинялись и по ведомственной линии, так сказать, милицейской, и местным, так сказать, руководителям, так сказать, городов, областей и так далее. Ну, Путин со своей вертикалью, так сказать, все это изменил, унитаризировал систему управления. Это плохо, безусловно, плохо, потому что этому приходит противоречие. Вот. С тем, чтобы починить милицию, так сказать, на местах. Я думаю, что было бы в развитии вот того, что здесь уже было сказано, так сказать, добавить, что вообще, скажем, участковый полномоченный должен проходить какую-то процедуру утверждения, кто сами. Он работает в ТОСе, да, пожалуйста, да. Начальник РОВД должен тоже проходить какую-то гражданскую процедуру утверждения вот собрания. То есть комитета территориального общественного управления. И вот если идти в этом направлении, то есть всякий раз вот вводить вот эту двойную, тройную структуру, так сказать, контроля, то можно добиться какого-то результата вот улучшения.
Спасибо, Владимир. Понятно, да. Но на самом деле вот эксперты отмечают, что вот эта идея, ну, например, избрание на муниципальном уровне шерифа местного, ну, скажем так, да, она на самом деле для России не годится, потому что уровень активных граждан, которые приходят, да, очень низкий, и никто не будет ходить на эти выборы. Что скажете, Борис?
Ну, я хотел бы сказать, что давайте тогда начнем с выборов хотя бы губернаторов, да, а уже потом будем выбирать участковых, это во-первых. А во-вторых, я был на собрании, допустим, ТСЖ, в доме живет 1000 человек, на собрание приходит 50. Ну, то есть... Понятно, кто будет выбирать, кто будет контролировать. Это вопрос о гражданском обществе. Это вопрос к тому, что как бы наша страна медленно движется по пути европеизации, скажем так.
Более того, я, собственно, добавить еще могу, что, например, шериф. Вы знаете, у нас в маленьких городах есть смотрящий. А чем не шериф, собственно? Почему этот человек не может стать шерифом? Вы можете себе представить, если смотрящим будет подчинена муниципальная милиция?
Но он другую лакуну занимает, ну да.
Вы понимаете, дело все в том, что здесь нельзя, вот как бы говорить так, что да, вот придет смотрящий, и все, весь город погрязнет. Да не, они на самом деле выполняют свою социальную функцию, естественно. Человек следит за порядком. Но вы учтите, что это порядок своеобразный. И в данном случае с криминальными структурами, ну, не, мы тут не сможем никак побороть, это точно.
Ну, получается, что, вот этот вопрос буквально на 2-3 слова, потому что у нас программа к концу. Что да. Получается, без политической реформы никакой реформы МВД невозможно, Борис?
Я считаю, что должна быть продекларирована политическая воля к изменениям.
Воля, конечно.
Да, вы тоже согласны.
Да, да, обязательно. Более того, эта воля должна быть выражена в каких-то конкретных вот вещах, чтобы мне это объяснили, почему, как, зачем.
Не просто отрывках.
Да. Спасибо. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были социологи, сотрудник Центра независимых социологических исследований Борис Гладаев и руководитель сектора девиантности социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В ней принимает участие председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Вопросы ему задают корреспондент газеты «Коммерсант» Виктор Хамраев, а ведет передачу Данила Гальперович.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект, который я подписываю, предусматривает...
Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд назвал абсолютно неприемлемым...
Правозащитники – опасная профессия. Для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущих...
В Милане открылось первое отделение экстрабанка.
На снимке, сделанном во время выпускной церемонии,
жди про... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».